Друзья, добрый вечер. Мы приветствуем всех, кто включил и смотрит нас в эфире сразу двух YouTube-каналов. Мы приветствуем отдельно нашу аудиторию, кто смотрит нас по традиции в эфире Фейгин Лайф. Мы говорим вечер добрый всем, кто к нам присоединяется в эфире YouTube-канал Курбанова Лайф. Спасибо большое, друзья, что вы вместе с нами. И, естественно, этот час мы будем обсуждать самые важные, интересные новости и события, которые уже поднакопились к этому дню, к этому вечеру. Но, прежде всего, я призываю вас быть соучастниками активными нашего эфира. Помните, что без вашего лайка нам будет крайне сложно продвигать всю нашу собранную информацию и то, что мы будем обсуждать. Естественно, призываю вас подписаться на YouTube-канал Фейгин Лайф и YouTube-канал Курбанова Лайф. Ну и комментарии, конечно же, не скупитесь, заходите в секцию чат и помните, что это свободное пространство для общения, для того, чтобы поделиться своими мыслями на ту или иную тему. Это, правда, очень важно для нас. Ну и отдельный привет всем, кто нас смотрит в социальной сети X и в телеграм-канале Марка Фейгина. Друзья, спасибо, что и на альтернативных площадках вы вместе с нами. Ну и, конечно, как всегда, мы говорим вечер добрый самому Марку, который уже вместе с нами. Марк, здравствуйте.
Рад приветствовать, Алена. Рад приветствовать всех зрителей канала Фейгин Лайф, канала Курбанова Лайф, сети X аккаунта Фейгин Лайф, где идет прямая трансляция, и телеграм-канал Фейгин Лайф. Рад всех приветствовать.
Давайте, прежде чем мы обсудим День России, мы обсудим День Фейгина, потому что я так понимаю, что вас, Марк, дома удержать крайне сложно. У нас, значит, был очень интересный эфир на прошлой неделе, когда вы путешествовали, ну и кто следит за вашими социальными сетями, тот да. мог увидеть, что вас снова потянуло на родину, но только, конечно, представить вас непосредственно на территории России пока что невозможно. Поэтому в этот раз вы побывали в Литве, вы были возле Калининградской области, да, буквально сколько там, 300 метров вас отделяло от родины, и вы снова отправились, во-первых, на границу, да, чтобы посмотреть, что там происходит, во-вторых, обсуждение Калининградской области не прекращается. Значит, россияне заявляют, что именно на Калининградскую область будет нападать НАТО. Само НАТО боится, что с Калининградской области будет какая-то опасность. Что вы там увидели и что же вас туда так манило?
Ну, во-первых, я подробнее завтра буду это вместе с Юрием Федоровым, поскольку ну, мы если потратим сейчас весь эфир на это, то что будем завтра обсуждать? Сувалковский коридор, Калининградская область, возможная точка нападения. Я отдельные там материалы покажу, расскажу. Мы обменяемся мнениями, но сегодня коротко это сделаю. Ну, во-первых, я примериваюсь. Вот особенно Калининградскую область я примериваюсь, потому что, ну, как бы не секрет, мы между собой обсуждаем и с военными, и невоенными, и с нашими коллегами из числа тех, кто служит сейчас в ВСУ и так далее, ну, россиян я имею в виду, как и куда, чего могло бы пойти, мог пойти ход событий, понимаете? Это первое, потому что сразу говорят, что это Фейгин все время подбирается к границе, ну, а куда ему еще подбираться, ну, вот, а в принципе, куда я должен подбираться? В Украине как бы и без меня обойдутся, я в Украину и так езжу, а, так сказать, то, что мы хотим этот режим свергнуть, ну, по-моему, ни для кого не секрет. То есть удивительно было бы, если бы я бы что-то другое продвигал. Потому что, ну, мне, как обычно, боты напихали, ваты, и они там извиваются, из последнего извиваются, что ты там подошел. Ты вы погодите, я приду. Я вас всех выговорю. Но это другой вопрос. А, значит, конечно, повод и в Нарву, и в, ну, скажем, Калининградскую область, Сувалковский коридор, ну, не совсем одно и то же. Вот, хотя я побывал и там, буквально это было вчера. Я уже успел вернуться, улетел на самолете утром. Это две точки, которые можно счесть... рассматриваем по плану агрессии в отношении стран Балтии. И Нарва, и я убедился, да, вдоль границы Литвы и Польши, где я проехал, это очень интересно для них. Очень интересно. Потому что там и география такая какая-то специфическая, и понятно, что эксклав, если мы говорим сейчас вот уже о Калининградской области, это 100 на 200 практически километров, что он там кусочек, примыкающий к Балтике. Ну, понятное дело, что он и точка входа, и одновременно выхода, потому что, ну, ясное дело, что в случае что пострадает именно Калининградская область в первую очередь, да, первая там не Псковская, не Ленинградская, а именно Калининградская, ей не быть, потому что если Москва решится на атаку на Сувалки из Беларуси, например, да, во что я все-таки не верю в большую агрессию, я дальше об этом объясню, почему. То да, я убедился, я могу твердо сказать, Калининградская область не устоит. То есть, как бы туда, скорее всего, все полетит и зайдет. Вот, я думаю, что это, кстати, и сдерживает Москву именно выбрать именно там, в Литве, и, ну, Литву и вдоль границы с Польшей, этот участок, соединяющий с этим эксклавом, железнодорожную 60-километровую дорогу, выбрать в качестве объекта атаки. Потому что атака может захлебнуться, а вот уже Калининграду все, конец. Ну, как бы ловить нечего, потому что туда точно зайдут войска, и как бы у этого логика будет. А, вы хотите что-то захватить и обменивать на Украину? Да, мы захватим Калининград и будем обменивать на Калининград. Все это очень рядом. Все это очень рядом. Я был в Клайпеде, да, мы сначала доехали до Клайпеды, это где-то 3-3,5 часа на машине из Вильнюса. Прямо вот Куршская коса, она прям вот рядом, пограничный пункт, все. Ну, это еще территория Эстонии, но если переехать на другую сторону из Клайпеды на Куршскую косу, там буквально, по-моему, километров 40 или 50. Я боюсь соврать, я там не был, естественно. Не стал переезжать, потому что времени мало было. Ну да, ты доезжаешь прямо до пограничного пункта с Калининградской области на Куршской косе. Это все рядом, все очень рядом. То есть это не то, что там, знаете, какие-то пограничная зона и так далее. Со стороны Литвы это все очень рядом. Дальше я поехал вдоль Калининградской области, это вот несколько пунктов. Самый близкий – это пограничный пункт Пунимян, или как он как называется вот тогда. Ну, там город Советск на другой стороне, вот, Мемель. По-немецки Мемель. Ну, это все Восточная Пруссия, вы понимаете. И это, да, это буквально 300-350 метров прямо на той стороне за постом российского ФСБ. Ну, пограничные войска, они принадлежат ведомству Федеральной службы безопасности, что просто, может быть, думают, что там это ФСБ и охраняет границу. Ну, просто в лице там, конкретных пограничных войск. Дома, церквушки, люди ходят там вдалеке. Ну, то есть весь антураж. Это чуть, может быть, дальше, там, хотя относительно это все, там 300 или 400 метров от территории Литвы, но там нет реки. Как бы это просто пешеходная соединяющая дорога, и все, ты пересек ее и пошел. И пошел прямо в родинку. То есть с точки зрения географии, да. И Москва может ворваться, очевидно. Там, говорят, там нет скопления войск. Но я убедился, что подогнать эти войска не так сложно. Они могут находиться на каком-то более далеком расстоянии, но если будет отдан приказ, они могут ворваться. Я думаю, что перекинуть 10 тысяч можно. Быстро, так сказать. Ну, на расстоянии 50-100 километров они могут это сделать. Если вторжение будет в том числе из Калининградской области. Ну, там такого количества войск нет, естественно. Я сейчас имею в виду, в принципе, перекидывание там 10 тысяч – это вообще не проблема. С другой стороны, дальше уже идет вот это... Она очень запутанная, эта дорога вдоль Сувалок. Сувалки – это польский населенный пункт. Но, с другой стороны, Кальвари, мы туда заехали, пиво выпили литовского. Замечательное литовское пиво, кстати. Но вот он на этой стороне город. И вы понимаете, когда вы едете по этой дороге, то вы попадаете то в Польшу, то в Литву. Вот так она болтается. Дорога, те, кто там живут, знают, что это такое. Мы даже неожиданно ехали на машине и просто свернуть некуда, попали в Польшу. Ну, развернулись на пограничном пункте и вернулись. И там действительно, ну, чуть в стороне идет железнодорожная трасса, куда идут поезда через Беларусь, в Калининградскую область. Ну, соблазн велик. Действительно, этот коридор пробить и установить контроль за ним, разрезать фактически страны Балтии и разрезать Польшу и, собственно говоря, страны Балтии. Они так остаются в изолированном состоянии, понимаете? То есть соблазн у этого есть. Безусловно, соблазн у этого есть. Это факт. Почему Москва сейчас активно педалирует эту тему вторжения, угрозы, гибридных действий, там, дронов? Там каждый день там, то желтые угрозы, то всякая такая, да, в Литве. Ну, потому что им надо поддерживать этот градус. Они не могут добиться ощутимого успеха на линии фронта в Украине, Я считаю, это аргумент существенный в том, что действительно им надо чем-то компенсировать. Потому что вот Путин выступал, вот сегодня мы назвали День России, да, Путина. Он постоянно выступает с бравурным заявлением. Я вот посмотрел, что вот он говорит, такое ощущение, что человек живет в каком-то своем мире. Ну да, у них какие-то там относительные успехи, они в Константиновке очень активно там ведут боевые действия, частично продвигаются. Вот, карту можно посмотреть, Deep State, все увидят, что происходит. Но это не так, как он это все описывает. Мы там чуть ли не все занимаем. Ну да, по нам еще немножко бьют. Украина с помощью ударных средств. Но вот этот бравурный тон, он вот напоминает такое ощущение, что ну давайте я вот их переговорю. Я буду говорить, что все хорошо. Другие все вокруг говорят, что это не совсем так. А я буду свое говорить. И все равно, значит, сумею их перекричать. Вот выглядит так. Вот я так вижу. И в этой логике для него, в принципе, иррациональная попытка, значит, захватить какой-то населенный пункт в стране, в странах Балтии, ну, это... да, я ошибся. Естественно, Мемелем называлось Клайпедом, мне пишут, совет с Тильзитом. Там Тильзитский мир, кстати, был заключен. Я, естественно, извиняюсь. Правильная поправка. Я просто... У меня башка еще. Я сегодня полдня летел. Не обращайте внимания. Действительно, это для него может быть очень соблазнительно. Но повторяю, почему я туда проехал? Сначала в Нарву, а теперь вот в Сувалки и Калининградской области, границы. Пока эту географию лично не увидишь, вот все говорят Сувалковский коридор, Сувалковский, пока ты там не побываешь, ты не поймешь ничего. Понимаете? Ну, я человек все-таки, который и на линии фронта в Украине был много раз, и приблизительно понимаю, как влияют там листочки, травка и мосты и холмы на движение войск. Приблизительно себе представляю, да, потому что я был в тех местах, которые уже сейчас Москва оккупировала. Вот, например, на Авдеевском направлении я был, в Калиново там и так далее. Ну, в разных местах. Поэтому я понимаю, как они могут действовать. Мне кажется, это полезно для того, чтобы, побывав вот в таких местах, какое-то сложить впечатление. Ну, и частично вам его передать. Повторяю, в детали я пущусь, так сказать, завтра, может быть, какие-то, но какие я выводы делаю? Первое, я считаю, что, тем не менее, несмотря на все, что вот говорится и все, что допускается, большой агрессии на нее Путин не решится, на то, чтобы прям войсками заходить и так далее. А вот гибридная какая-то агрессия, гибридное воздействие, скорее всего, будет. Вот я убедился, что оно, скорее всего, будет, то есть и дроны, и что-то будет взрываться, скорее всего, этого уже не избежать. Вот я так себе вижу. Ну, об этом говорят чиновники, официальные лица Литвы, например. Понимаете, соответствующие из Сейма литовского лица ответственные говорят, ну, там, цитаты прям о том, что, ну, и, видимо, они располагают информацией, возможно, им американцы что-то передают. И они повышены принимать меры, двигают войска, да, на территории Литвы двигаются войска литовские. Они с поляками сейчас как раз в районе Сувалок проводят какие-то там маневры, учения. Вот. Я этого лично не видел, но об этом было сообщение официальное. Да? Потому что мы ехали на машине, видимо, они не передвигаются по трассам, ну, либо я их не застал. Я был не так много времени. Но точно, абсолютно, все готовятся. Такого, что вот на авось тоже нет. Хотя разные мнения звучат в самой Литве. Что не надо провоцировать, не надо, вот давайте опустим голову в песок, выставим жопу и так далее. Ну, как обычно. Есть и такие, надо честно сказать, что, ну, не только в Литве, они есть и по всей странам Балтии. Есть политики, которые, ну, скажем так, накрываются тазиком и ждут, чтобы над ними, мимо них пролетело. Это не пролетит. Вот. Поэтому агрессию, еще раз подчеркиваю, я не вижу для нее, потому что, ну, хорошо, ну, захватил ты эту Клайпеду, и что ты будешь делать? Ну, надо двигаться так к Вильнюсу. Я вот читаю в новостях, агентство публикует, по-моему, на Блумберге это вышло, я боюсь соврать, что вот план есть такой, что вот они захватят, например, Нарву в Эстонии и будут требовать обменять на что-то, а потом ее освободят, чтобы убедиться, что и НАТО бездействует и так далее. И степень их давления, она усилится неимоверно за счет того, что вот они продемонстрируют, что могут захватить. И такие планы рисуются. Но я повторяю, что... У этого нету политического смысла. Ты захватил, с тобой начнут воевать. А если не удастся захватить? А если, так сказать, уже хорошо подготовить? А если бомбить начнут Калининград в отместку? Ну, например, я просто... То есть это очень-очень такая, знаете, тема... Он в Украине тоже собирался за 3 дня победить, вы понимаете? 3 дня, и Украина его. А что получилось? А если он также недооценивает несколько стран Балтии и готовность к совместной защите своей территории, НАТО недооценивает? Может такое быть? Раз он один раз ошибался, или там уж, я не знаю, самоуверенно надеялся, самонадеянно, да, то почему он второй раз не может этого допустить уже? Чисто по глупости уже. Вот, поэтому, да, гибридное воздействие, без опознавательных знаков дроны летят, я думаю, может, какие-то взрывы будут уже прямо на территории, какие-то предприятия, которые производят для Украины технику, узлы сцепления деталей поставляют на территории Балтии, такие предприятия есть. Вот, они могут их, конечно, на них оказать воздействие, какие-то взорвать предприятия. Я бы этого не исключал. Пожары там и так далее. Я бы этого не исключал. Не исключал. Для того, чтобы создать напряжение в этой части, для того, чтобы сама Европа, там, чур меня, чур, давайте, ладно, договоримся с ними, давайте им отдадим Донбасс. Ну, вот такое. Ну, логика такая, скорее всего. Вот. Это может не произойти. Тем более, когда эти планы озвучиваются, когда к ним, ну, есть некая максимальная готовность. Вы напали, мы вас убьем. Вот такое. Или вы запустили к нам дроны, мы тоже к вам что-нибудь запустим. Ну, в Калининград же можно запустить без опознавательных знаков. Тоже дроны, чтобы там начало что-то взрываться. Ну, а почему нет-то? Вполне можно. А, последний вопрос. Роль Беларуси. Решится ли она вовлечься? Вот как мне показалось, да? Как мне показалось. Нет. Вот Лукашенко как-то сумел отбрыкаться. Я уж не знаю. Мне кажется, с помощью американцев. Но, по-моему, он от себя этот чумной плотик отвел. Вот так вот мне выглядит. Что, может быть, у нее не хватит сил, чтобы остановить Путина самого, может быть. Но самому увлекаться и как бы непосредственно обеспечивать такую агрессию, мне кажется, что это мимо пролетело Лукашенко. Повторяю, мы деталей не понимаем до конца. Может быть, это, наверное, украинское руководство, украинские спецслужбы. Ну, они там, наверное, когда-нибудь об этом заявят. Но похоже, что все-таки... Беларусь себя это бремя как-то отвело от себя. Вот так мне выглядит это все. В остальном есть масса деталей, очень небезынтересных, которые касаются, собственно говоря, этой географии. Ну, мы об этом еще поговорим.
Ну, Жан, самый лучший анонс на завтрашний эфир уже сделан, друзья. Кто хочет больше подробностей, тот, естественно, обязательно этот эфир посмотрит. А я, знаете, что вспомнила, Марка, из интересного? Буквально, наверное, месяц назад в Украине одна из социологических компаний как раз проводила опрос на тему, стоит ли Украине защищать страны Балтии и Польши в случае нападения России. Это был первый соцопрос. В общем, когда мне дозвонились тоже, я в нем тоже принимала участие. Я сказала, что нет, что мы не должны защищать, потому что украинские военные, они должны остаться на границах Украины. Да. Но большинство украинцев, которые приняли участие в этом опросе, все-таки из, ну, наверное, некого ощущения благодарности ответили в большинстве, что да, что должны защищать.
Смотрите, я поясню этот вопрос. Там некоторые, когда мы с вами это обсуждали, как обычно, тут слышу, тут не слышу. Значит, слышу, что Фейгин говорит о том, что да, Украина может теоретически вовлечь в защиту Нарвы или там, не знаю, Сувалок и так далее. Все неправильно понято. Еще раз объясняю. Как только Москва нападает на страны Балтии, если такое произойдет, ну, где потребуются войска, и в том числе украинские, то это будет означать, что нет больше разделения между напали на Украину и напали на НАТО. Как это? Погодите, это все одна война. И тогда уже Украина вправе будет говорить, послушайте, мы уже здесь воюем, вы там воюете. Либо мы все вместе и тут, и там воюем. Вы с нами в Украине, мы с вами там в Эстонии или там в Литве, а вы с нами вот на территории Украины, и мы единый фронт. Тогда снимается вопрос, должно ли быть в НАТО Украина или нет? Вы что, вы нормальные вообще? Мы все вместе, вот, да, вот тогда Украина часть вообще НАТО, действующая часть НАТО. И тогда ядерное оружие дайте, ракеты дайте. Мы же НАТО. Ну, есть в этом, в моих словах, логика? Корректно. Ну, я согласен, да, погибать украинским солдатам, военнослужащим, офицерам и солдатам не с руки, конечно, где-то там в других местах, они народнипы. Но, еще раз повторяю, это же обоюдная вещь. Или все вместе, но вместе это проще от агрессии отбиться. Это же очевидно. Но и получаются плюшки за это всякие, значит, выгоды. Нет, а как это? Что же мы будем за вас где-то в Эстонии или в Литве воевать, а вы нам ракеты не дадите, баллистические, самолеты, ядерную бомбу дайте. Ну, как бы вопрос надо так ставить. Это максимизация требований? Ну, конечно. Тогда о чем разговор вести о том, что Москва требует не вступать в НАТО? Это условие, чтобы Украина... Да что вы? Да ладно? То есть помирать где-то в других местах – это пожалуйста. А в НАТО мы вас не пустим. Ну, как же это так возможно? Вы же понимаете, что при таких обстоятельствах, чтобы себя защитить, пойдут на все. Там уже говорят, вот там финская армия с резервистами там 280 тысяч. Литва, то есть, извините, Эстония может вместе с резервистами и вот этим, значит, ну, частями там ополчения, так называемым, да, могут собрать там до 40 тысяч, до 40 тысяч. Ну и так далее пошло по убывающей. Хотя Эстония самая маленькая, она там меньше 2 миллионов страна. Но как бы Украина-то, в чем ее преимущество? Даже не в количестве, а в качестве. Не в количестве. Понимаете? Даже просто офицеров послать, которые прям с фронта, снять и будут руководить только. И уже это качество. Потому что они с русскими воюют в Украине. Они знают, как воевать. Понимаете? А дроны дать там. Ну, то есть это обширный вопрос. Но он должен решаться в рамках, ну, все. Все, раз на вас напали, а мы вас защищаем. Мы тогда и в ЕС, и в НАТО. Правильно? Не, ну, правильно или неправильно? Нет, ну, я как бы от имени Украины... Кто-то сразу начинает, вот, вы тут нам решаете, кому куда ехать, да при чем тут это? Вопрос опять о том, что не по отдельности куда-то экспедиционный корпус пошлют с фронта, снимут в Украине, а именно для того, чтобы разбить там Москву и создать беды на украинском фронте. Ну вот это вот узкое понимание, непонимание, как вот вообще война на 5-м году должна развиваться, оно влечет за собой вот эти такие примитивные, достаточно популистские объяснение, да, на уровне «моя хата с краю». Конечно, с краю, но еще раз повторяю. Для того, чтобы прекратить войну, очень важно вовлечь НАТО в нее в Украине. Чтобы они не мытьем-то катанием в нее вовлеклись, понимаете? А зачем тогда были все эти разговоры о коалиции желающих и о британо-французском контингенте? Зачем тогда не нужны были? А если, извините, нападут на НАТО, то тогда какая логика? Не, мы тут сами повоюем, а вы тут сами повоюете. Ну, это же вообще шизофрения. Это идиотизм. И поэтому нужно это рассматривать как перспективу. Ровно в той же степени я считаю, что и с Приднестровьем надо решать. Там прямой интерес, там склады это колбасные, почему бы не забрать их. Этот Тирасполь просто полностью отутюжить. Там сопротивляться-то некому. Там эти 5 тысяч, которые считаются, это пиджаки, которых набрали из числа жителей этого Приднестровья. Да там бригады хватит. Украинской, чтобы это все разогнать с санами тряпами, бушлатами, загнать по домам. Никто воевать там не будет. Что они сумасшедшие, что ли? Самоубийцы, что ли? Ну, все сдохнут. Никто не будет воевать с закаленной армией, которая в боях, вся в огне, подошла и говорит, ну-ка быстро положили все, и чтобы мы вас, духу здесь вашего не было. Все разбегутся, как тараканы. Никто воевать с украинской армией не будет. Еще раз, Приднестровье можно освободить, вот так, на раз. Не будут они воевать. Они никогда не воевали. Это какие-то такие гражданские партизаны. По контракту нанялись и все. Какие там офицеры, какие там военные. Вот, поэтому я думаю, что этот вопрос требует именно такого разъяснения. Люди не до конца понимают, но его всегда обязательно надо обозначить. Для Украины выгодно, чтобы Путин напал и открыл второй фронт. Понимаете? Выгодно, потому что не останется вариантов. А уж Украина, она, знаете, ой, мы вот ничего делать не будем, мы подождем, пока там закончится. Россия, ты воюй там, мы ничего здесь делать не будем. Нет, мы десант в Крыму не будем высаживать, мы деоккупировать не будем, ну дадим тебе как бы. Ну что, серьезно, что ли? Украина воспользуется этим для того, чтобы быстро решить свои проблемы, в том числе. Вот это надо понять. Ну, люди с узким мышлением, они иногда, знаете, на уровне дзебалов.
Да, соцопрос сам появился, судя по тому, что все-таки в Украине достаточно серьезно воспринимают саму угрозу того, что потенциально Россия, можем там про разные года говорить, 27-й, 30-й, может напасть на страны Балтии. Именно поэтому украинское общество, помня, как много нам все-таки помогали, и Польша, и страны Балтии, понимая, что там тоже, да, может быть, территория не наша, но будущее наше, свобода наша тоже может быть зашита, если постанет, если возникнет вопрос того, бить там россиян или не бить. Поэтому у нас есть вот такой ответ. Но в то же время факты, которые сейчас, или события, которые разворачиваются вокруг России, все-таки каждый раз ставят под вопрос, а есть ли вот этот резерв и эти возможности для того, чтобы напасть действительно и открыть второй фронт. Значит, мы с вами все время смотрим, что там в Крыму, что там с сухопутным коридором. Командир сил беспилотных систем «Мадер» сказал, ну, там месяц, и мы изолируем полностью полуостров. Сейчас мы видим, что уже до Москвы и до Питера, что уж там говорить про все остальные регионы, докатился топливный кризис. Да? То есть действительно становится тяжело на фоне действительно тех заявлений, о которых вы вспоминаете военного преступника Путина. И он молчит о том, что впервые за 23 года на Красной площади не проводили праздничный концерт ко Дню России. Никакой Гойды. Значит, Надежда Бабкина, Долина, кто там еще, Шаман, все они выступали на каком-то, на какой-то другой площадке. То есть нельзя сказать, что все отменили. Но украинские дроны заставляют внутреннюю политику, внутренние события в России меняться. И ясно, что условные там зетники, ватники и пропагандисты, они так об этом, как мы с вами, не будут говорить. Ну, проще ж промолчать, и никто не заметит. Но факт остается фактом. Судя после Питерского экономического форума, после того, как 9 мая Путину пришлось просить не бить по Москве, все-таки они эту угрозу воспринимают буквально и серьезно.
Давайте я вам расскажу, почему они на 12 июня, на День России, не проводили этого традиционного концерта на Красной площади. Объяснить? Объяснить. Ну, потому что Путин на нем должен присутствовать. Ну, а кто на концерте должен присутствовать? Всегда Путин на нем присутствовал. Ну, всегда, не всегда, но присутствовал. И выходил и кричал: «Россия!» Ну, а как он выйдет? Если...
Подождите, дрон... вы же знаете, как все мы знаем, особенно в Украине, как эти дроны летают. Вот они только пересекают Сумскую область, мы в Киеве знаем, что летят дроны. Нет никакой опасности. Я как бы не встаю со своего рабочего места и не убегаю. Вы... Я понимаю, что время плюс работа противовоздушной обороны, что уж там говорить о ракетах. Ну, то есть не нужно раньше выстрела как бы терять сознание.
В России не так. Во-первых, в отношении Путина, а эти Бабкин пусть гибнет, ее не жалко. И Гойда с ней и так далее. Не о них речь. Но здесь две проблемы. Первое. Ну, во-первых, у них протокол. ФСО не может, если... Сирены зазвенели, там им сообщили по рациям, что летит что-то. Может, собьем, может, не собьем. Не, мы собьем, говорят они, ПВОшники. А вдруг не собьем? На такой риск Верховного Главнокомандующего в их представлении подвергнуть не могут. Ну, по их всяким, так сказать, правилам, понимаете, которые у них есть. У них эти правила есть. Первое. Второе. Хорошо, Путина никто не убьет, ничего ему не грозит. Но сам факт, что какой-то дрон начнет кружить, даже не над Красной площадью, а где-то рядом. Они же... Это же, ну как, ну нужно сниматься, понимаете? А все снимают на телефоны. Ты, значит, убегаешь с охранниками. И это все снимают, и потом стоит дикий совершенно вой, хохот или там ненависть, там я уж не знаю что. И все это видят. Все это ты не скроешь. Ну а как ты, сотни тысяч людей стоят, и Путина надо эвакуировать. А остальные пусть дохнут, они, их не жалко. Это картинка негативная. И поэтому они отменили, чтобы повода не было. Ну, нет концерта, и нет. А что там, да, ну? Нет, причем они это обоснуют. Да, есть опасность того, что... Он же заявляет, что этот украинский режим, который проигрывает войну, он прибегает теперь к террористическим методам. Это же туда же, понимаете? По гражданским... По гражданским... Ну, это именно для того, чтобы оправдаться за то, что ты этого концерта не проводишь. То есть на санкционированные публичные мероприятия, на которых Путин должен присутствовать, их теперь не будет. 9 мая не избежишь. Это важная дата. Она связана и с идеологией, и с войной, и со всем остальным. Но уж День России, чихать они на него хотели. Или там 4 ноября, День народного единства. Кого он вообще волнует, кого он интересует. Вы помните, что он на 4 ноября все время в Лужниках, по-моему, они проводят этот концерт, он все время выходит в такой куртешечке там за миллион триллиардов, так сказать, стоимостью, все время это обсуждает, и он там опять что-то там сплешивенный, что-то там кричит, визжит и так далее. А как ты сейчас выйдешь?
Ура!
Ура! Ура! Вот. А как ты сейчас выйдешь? Скажите мне, как ты сейчас выйдешь? Ты же не знаешь, что будет. Ну, ты вышел, а дрон прилетел. И что? И что ты будешь делать? Ну, вот конкретно, что Путин будет делать? Визжит мотор дрона. Все в рассыпную. Вы представляете, какая картинка? Поэтому он появляться теперь вот так на мероприятиях, заранее зная, что такое мероприятие будет, где он будет выступать, и, я имею в виду особенно на открытом воздухе, он не будет. На Петербургском международном экономическом форуме все-таки это закрытое помещение. Дрон может ударить по крыше, если уже долетит, или еще где-то. Но это все-таки другое, согласитесь? Вот. Это другое, тем более, что там, конечно, было ПВО все направлено. Да. На улице это совершенно, ну как, ты в незащищенном пространстве выступаешь, что-то говоришь, а тут картинка самая негативная. Путин не может ее себе позволить, такую картинку. При общей ситуации, при том, что творится в Крыму, то, что творится в других местах, но он не может себе этого позволить. Поэтому взяли и отменили концерт. Ну, как бы баба с воздуха были легче. Ну, нет концерта, понимаете? Нету, и все. Значит, ему не надо выступать Путину. Сидеть в первом ряду, там, выйти и сказать: «С днем России! Бабкина, пой!» Вот. Ему не надо это больше. Он нормально, он вышел, встал, сказал, ушел. Поэтому, соответственно, они отменили, и, скорее всего, все публичные мероприятия значимые, на которые, которые раньше проводились, они теперь будут отменяться. И у него срок до 9 мая. Уже следующий 9 мая уже никто не купится. Ни один Трамп, 10 Трампов не уговорит Украину ничего не делать. Повторяю, не факт, что Украина его убьет, не факт, что дрон врежется прямо в Путина. Это не факт. Не обязательно, что такое случится. Но сама картинка будет испорчена окончательно и бесповоротно. И поэтому они взяли и отменили этот концерт. Вот и все. Но он же принимал в Кремле, там кого-то награждал, ветеран, то да сё, 5-10.
Удивительно, потому что это тоже достаточно такие скрепные события. День России, у нас там условный день независимости. Я очень с трудом себе представляю, что президент Зеленский остался в бункере, а Киев-то поинтереснее, к сожалению, обстреливают с ужасными трагедиями и последствиями, и при этом все равно у каждого украинца остается вот это вот мужество. Да, про безопасность мы не забываем, но при этом мы и не прячемся так. Тем не менее, окей, совсем скоро должен состояться саммит Большой Семерки. Есть предположение, что президент Зеленский может встретиться с президентом Трампом в рамках как раз этого саммита, потому что вы знаете, что наши друзья, европейцы, как раз хотят, чтобы и президент Украины там присутствовал, хотя, понятное дело, мы не являемся частью этой Большой Семерки. И как будто бы есть даже некие планы все-таки уговорить Дональда Трампа пристать на сторону какой-то европейской визии по окончанию войны. Мы, правда, с вами так много видели, и в Белый дом, когда высаживался очень большой десант европейских лидеров вместе с президентом Зеленским, и такие делались пафосные заявления. И Джорджа Мелони, которая тогда еще, дружа с Дональдом Трампом, предлагала, значит, не членство Украины в НАТО, а что-то по типу статьи 5. Тем не менее, как вы видите, очень давно не было никакого контакта Зеленского и Трампа. И мне даже кажется, что президент Зеленский утратил какой-то интерес, какую-то химию к тому, чтобы все время кружиться вокруг Трампа. Для вас вот эта встреча или это событие, поля саммита Большой Семерки, еще на что-то влияют, еще важны? Или мы перешли уже в разряд того, что это рядовое событие? Ну, нужно встретиться, нужно поговорить, нужно назвать эту встречу потрясающей, исторической, замечательной. Ну, а потом, как всегда, ничего.
Ну, я думаю, второе, как всегда, ничего. То есть она бы могла быть и значимой, и важной, и в рамках семерки. А почему нет на приставном стуле посадить туда Украину? А что здесь такого? Была Россия, стала Украина. Ну, а что здесь такого? Судьбы региональные в том числе решать. Ну, может, не постоянно, но какое-то... Украина уже претендует на роль региональной державы. Как бы это кому-то не хотелось. Она претендует на роль обеспечить безопасность. Да, экономически она не вывозит. Да, экономически это не место, конечно, пока, которое может занимать Украина. А может, никогда не будет занимать. Не в этом вопрос. Но сейчас приоритеты-то другие. Сейчас безопасность, вообще-то, на самом деле, является чуть ли не ключевым экспортным товаром. Понимаете? То есть торговать безопасностью сейчас – это такой же бизнес, как торговать чипами, как NVIDIA это делает, или искусственным интеллектом. Вот парадокс какой, правда? Как мир изменился. Как изменился мир? Вы посмотрите, как он, какая очередь стоит за ракетами и противоракетами. В тот же Lockheed Martin и так далее. Что творится там? Заказано 100 лет вперед. Парадокс? Парадокс. Ну, а теперь что касается. Эта встреча могла бы быть судьбоносной и важной, но мы имеем дело с Трампом. Он все эпитеты употребит, что-нибудь скажет, что-то не скажет, опять что-то потребует, а толку ноль. То есть, как бы, повторяю, саммит – достаточное место, важное место и подходящее место для решения таких вопросов. Но мы столько раз уже видели никчемность этого всего, что почему в этот раз должно быть по-другому? Трамп подумает и скажет, да, вот Путин, он меня вот провздел столько раз и так далее. И я вот шел на поводу, а теперь я все, я теперь не такой. Вы верите, что это такое перемена может произойти, эта трансформация? Ну, раньше мы верили, сейчас нет. Ну, глагол веры не очень подходит, ну, неважно, в общем, ждали этого. А сейчас уже как-то, понимаете, ну, поговорят, ну, опять что-то поназаявляют. А дальше-то что? А дальше ничего. Так а что ждать тогда? А почему надо на это возлагать какие-то особые там надежды, что вот они точно встретятся, и там что-то судьбоносное произойдет? Я думаю, что, скорее всего, с высокой степенью вероятности, что это бестолку. Я не исключаю, что они встретятся, не исключаю, что Зеленский по инициативе европейцев доедет до этого саммита семерки. Но я не жду от этого никакого прорыва, если мы говорим конкретно о Трампе. Ну, а что касается Европы, она продолжает оставаться в кильватере Трампа. Почему? Потому что я вот вижу, опять продолжает. Давайте Стуба отправим, пусть он поговорит. А Москва говорит, не, нам не надо. Нам не надо, понимаете? И как бы эта суета, она абсолютно в холостую проходит. И поэтому я считаю, что, казалось бы, главные страны на планете, это семерка, да? И они не могут выработать некого коллективного подхода. Ну, тем более, когда идет эрозия этого, такого, я бы сказал, евроатлантического мира, эрозия настоящая. Ну, благодаря Трампу, конечно, в первую очередь. Ну и в целом мир сдвинулся куда-то по шкале, то, конечно, декларировать можно много. Создать сверхкоалицию, мегакоалицию сверхжелающих, понимаете? А что дальше-то? Никого не интересуют бесконечные совещания, разговоры, переговоры. Никто не видит действий, и в этом проблема. Та пресловутая модель «мир через силу», она отринута и в пользу какого-то бесконечных переговоров, причем на всех театрах. Сделки, 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 переговоры, переговоры, которые ни к чему не ведут. Ты вроде заключаешь, вот я не знаю, что будет на ближнем Востоке, это честное слово, не знаю. Но заключат они эти пункты, вон уже Иран, Тегеран заявляет о своей победе в этом смысле. А они его соблюдать будут? У меня простой вопрос. Они будут соблюдать это соглашение? Ну, просто интересно. Мой прогноз, что иранцы его не будут, они его нарушат, это соглашение. Вот мое такое мнение. Но у Трампа, видим, свое видение этой ситуации. Поэтому пройдет семерка, ну и ладно, и бог с ним. Встретится. Ну, замечательно. Лишний раз поговорим.
Мне иногда кажется, что Дональд Трамп просто мстит американцам за то, что они его не выбрали в прошлый раз. И, значит, там все его действия направлены на дискредитацию США и на то, чтобы там максимально ее ослабить. Тем не менее, вы вспомнили про европейцев. Действительно, российско-украинская война показала, что Путин оголил недостатки и слабости все-таки западного мира не без этого. Парламент Италии принял резолюцию, в которой призвал к постепенной отмене санкций против России после окончания войны. Ну, а Джорджа Мелони настаивает на как раз определении единого представителя от Европы на переговорах. Там вы вспоминаете про Стуба как кандидата, разные звучали имена, мы с вами видели. Но мне кажется, что у европейцев одна и та же беда или одна и та же болезнь, действительно большая вера в эту дипломатию. Мне очень понравилось, как, значит, там в свежем интервью Джей Ди Венс, вице-президент США, сказал, что Вторая мировая война закончилась через дипломатию. И ты думаешь, а, ну окей, хорошо, тогда, в принципе, все понятно. Это такой период, когда они делают ставку так активно на вопрос переговоров, потому что нужно, или все-таки они действительно верят, что это сработает с Путиным?
Ну, я не успел услышать, пока летел, что заявил Венс. Это что, дипломатика, когда Кейтель подписывал 8 числа? Мы, говорит, и этим, что ли, проиграли? Помните, французам, про французов, значит? Не, ну я к тому, что, конечно, это дипломатия, но только после того, как полностью разрушена была вся Германия, уничтожены ее вооруженные силы, то есть вермахт. И Гитлер еще, ко всему прочему, застрелился. Ну, интересная дипломатия, да? Какие переговоры, какая дипломатия? Просто полное обрушение вообще государственного института, механизма, всех институтов Германии. Она была оккупирована. Какая же дипломатия? Это не дипломатия вообще. Ну, бог с ним, ладно. Венс, он вообще специфический тип. Я просто к тому это говорю, что здесь варианты хода событий, они невелики. Вот. Мстит ли Трамп собственному избирателю? Ну, у меня такое ощущение, что он всем мстит. Вот у меня был, кстати, хороший эфир с Фирсинским, он высказал такую интересную мысль. Он сказал, что мы вот неправильно рассматриваем Трампа как человека, который постоянно совершает либо политические упущения, либо ошибки, ну, либо вообще преступления политические, политические подчеркиваю. Вот он нападает на Гренландию, а потом отъезжает. Он там, ну, там Европе грозит выходом из НАТО, потом отъезжает с тем, ну, съезжает с тем. Канаду собирается присоединить, ну и так далее. Вот все, что он за что не берется, он не делает. Он говорит, надо рассматривать это с точки зрения его материальной выгоды. То есть он это все делает для того, чтобы обогащаться. И поэтому, вы знаете, месть местью, а феник-феник, фартинг-фартингу. То есть ему важно, так сказать, на этом, на чем капитализироваться. И без этого вообще все остальное неинтересно. Но действительно, семья Трампа, она сейчас за эти даже неполных... Ну, сейчас это уже больше там, да, времени прошло, это уже скоро будет 2 года в январе, ну, 1,5, допустим, да, ну, они так, я думаю, 120-130 подняли, не меньше, я думаю. Если вот с этой точки зрения расценить, это интересный подход, я сейчас не утверждаю, что он универсальный, он единственно возможный, то да, тогда все находит объяснение, что ему просто нужно во всех этих делах добиться максимизации прибыли. Тогда многое становится на свои места. Тогда мести, не мести американцев, это уже не важно. И как проголосуют избиратели, уже не важно, если в ноябре даже не выберут Конгресс. Главное только не потерять то, что уже заработано. Ну, а до января еще время есть, когда значит, новый состав Конгресса вступит в работу. Ну, повторяю, это так, как есть. Мы можем по этому поводу сокрушаться, но мы же это все наблюдаем. Это же не какие-то тайны Полишинеля, понимаете, которые все знают. Ну что, инсайдерская торговля, все остальное. Поэтому он и про Украину же так же публично говорил. Я на этой войне хочу заработать. Вот Байден на этом войне деньги терял, американского владельца. А я хочу на ней заработать. Ну, я и верю Трампу. Раз он так говорит, значит, он на ней зарабатывает. То же самое касается войны в Персидском заливе. Поэтому, кстати, она и проиграна, по сути. Иран остался, Иран диктует свои условия. Именно поэтому. Я уже много раз говорил, если ты политикой занимаешься как бизнесмен, даже сверхкрупный, там, сверхолигарх, там, я не знаю, неважно. Ты всегда проиграешь. Ты политически всегда проиграешь. Денег заработаешь, это правда. Это я не спорю. Денег можно заработать. Но стратегически ты проиграешь. Почему? Потому что политика – это не про выгоду. Политика – это чаще всего про издержки, кстати сказать. Ты теряешь. В деньгах, но выигрываешь в чем-то гораздо-гораздо большем. Намного большем. Ты выигрываешь в утяжелении вот этой ручки самописки, понимаете, когда ты распоряжаешь судьбами народов. И это большего стоит, чем просто экономия там какого-то количества сотен миллиардов долларов. Это гораздо больше. Это влияние. Оно имеет другой эквивалент. И материальный тоже, но гораздо больше. Исторический, геополитический и так далее. Сверхдержавность достигается расходами, а не доходами. А потом она конвертируется в нечто большее, совершенно большее. Управление миром. Вот Трампу это не дано понять, мне кажется. Просто ну, в силу узости мышления, в силу бизнес-подхода и так далее. Поэтому, если мы расценим, вот как это предложил Юрий Георгиевич Фирсинский, то да, это интересная методология, она может дать весьма любопытный результат.
Интересно, что у Дональда Трампа действительно удивительная, очень большая тяга к богатству, а еще к признанию. И еще ему очень нравится находиться в компании известных, влиятельных, очень особенных людей. Давайте закончим с вами Фановым, потому что вторым, наверное, таким большим украинцем, кто побывал, но не по должности и по статусу, а по узнаваемости, по влиянию, значит, вторым украинцем, кто побывал в Белом доме, оказался Александр Усик. Мне безумно понравилось, в соцсети, естественно, там породили много мемов, значит, где было сказано в одном из моих любимых, что Александр Усик на всякий случай пришел в костюме, Дональд Трамп на всякий случай молчал, а Джей Ди Венс на всякий случай не пришел. Да, Разное может быть. Значит, Александр Усик на сегодняшний день там самая большая влиятельная фигура бокса. Без преувеличения, но если не весь мир, то полмира следит за этими боями. Плюс Александр Усик большой друг больших друзей Дональда Трампа. Это вот страны Персидского залива и не только. И меня интересуют тут два факта. Во-первых, наверное, такой психологический. Это действительно вот эта тяга к особенным людям, потому что будь то, я не знаю, там Александр Усик, не знаю, там не таким узнаваемым, не таким популярным, не знаю, проиграв последний бой, ну, вряд ли бы его можно было увидеть в Белом доме. А здесь как будто бы Дональд Трамп оказывается в компании равного себе. Да. Во-вторых, все-таки мягкая сила, потому что Александр Усик говорит о войне, он говорит о том, как необходима помощь, да, и он может сказать все то же самое, что скажет президент Зеленский или кто-то другой, но все-таки сейчас его послушают. И, в общем-то, он воспользовался шансом и действительно напомнил Дональду Трампу о болезненном. Мягкая сила. Сработает ли она в случае Усика?
Ну, первое. Сейчас идет чемпионат мира по футболу в Соединенных Штатах. Я просто не успеваю за этим следить. Ну, я уже давно вышел из этой болельщической ипостаси, поэтому как бы мне не до того, у меня много хлопот. Вот. Ну, то есть тема спорта, она сейчас артикулируется в Соединенных Штатах и Трампом в частности. Да, он там с ФИФА, туда-сюда, пятое-десятое. А поэтому приглашение Усика, оно в этом смысле, я думаю, там договоренность какая-то была, продавили, пролоббировали этот вопрос, что Усика надо принять. А, то есть сама по себе сейчас этот период летний, да, с учетом чемпионата, ну, подходящий, чтобы с Усиком встретиться, это раз. К тому же он выдающийся, безусловно, спортсмен, слов нет. Ну, как по мне, он в политике совершенно не разбирается, Усик, как по мне лично. Потому что он разные стадии проходил, я вам напомню. Вот. И до войны его колебало сильно, так сказать. Его мотало в такие стороны, что его сильно критиковали в Украине. Но, вы знаете, спортсмены, они, в общем, редко когда бывают выдающимися политиками. Но если только это не шахматы, как в случае с нашим товарищем Гарри Каспаровым. Вот. А все-таки это про другое. Тем более, когда тебе по башке постоянно бьют, ну, там... Ну, это объективно. Ну, такой спорт. Бьют по голове. Ну, кому хорошо, если постоянно бить по башке. Вот. Другое дело, что спортсмен выдающийся, да, большой чемпион, историческая личность, конечно. Отстояв титул и переходя из веса в вес, дойдя до максимальной супертяжи. То есть это, безусловно, невероятное достижение. И встреча его с Трампом, это, конечно, и дань заслугам. Тем более, что он из Украины. То есть это тоже определенную роль и значение имеет, поэтому Венс, кстати, не пришел. А вот, потому что здесь в данном случае нужно оказать уважение его гражданству, его, ну, тому, что он все-таки выходец из Украины и украинский спортсмен таких выдающихся достижений добился. Может ли, и наверняка ли Усик что-то говорил о судьбе Украины, о войне? И так далее. Я просто убежден, что он Трампу говорил. У меня сомнений в этом никаких. Что он, безусловно, свел разговор к тому, что, конечно, Украина нуждается в вашей помощи. Что это все. Беда заключается в том, что на Трампа такие вещи могут совсем не производить никакого впечатления. Он может изобразить, что они производят, но, понимаете как, я не думаю, что это приведет к чему-то большему. Может быть, это пролог встречи на семерке с Зеленским. Я не исключаю. Я не исключаю. Ну, просто вот мягкая, не мягкая сила, ну, понимаете как, из-за того, что он встретился с Усиком, это же не значит, что он Украине передаст томагавки или там уж, я не знаю, возьмет и начнет, откроет программу финансирования. Непосредственно, не только как европеец. Ну, будем честны, будем объективны, этого не произойдет. Но в целом то, что Трамп хочет, он не хочет, вынужден, не вынужден, это уже не важно. Это не важно. Вот картинка есть, она есть. Демонстрирует эту комплементарность, да, встречает Усика, безусловно, сигналом публично для многих является. Является, безусловно. Потому что он же не встречается с российскими спортсменами, с какими-нибудь, там уж я не знаю, там тоже они рассказывают, что у них боксеры какие-то, там еще что-то, не знаю, я не слежу за ним. Вот. И с этой точки зрения это тоже будет играть свою роль. Конечно, будет играть свою роль. Что, понимаете, Украина это же не какая-то, извините, мумба-юмба. Это развитая европейская страна. Это же Москва все время пытается изобразить, что Украина это не пойми что. Нет, Украина – это и спортивная держава, и так далее. И если бы не было этой проклятой войны, Украина, ну, развивалась бы в этом направлении. В чем-то больше, в чем-то лучше, в чем-то хуже. Ну, неважно. Но это состоявшееся, отдельно взятое, суверенное государство с другой совершенно нацией, что украинцы вообще не русские. Вот и все. Это отдельно сложившаяся нация. Исторически, культурно, религиозно. Ну и так далее. Поэтому встреча с таким выдающимся спортсменом, это в том числе и в эту кассу играет. Он же украинский спортсмен, а не какой-то плохой русский, который появляет в Москве. Совершенно отдельный человек. Хотя он сам родом из Крыма, понимаете? Вот. И тут можно было бы на этом поигрывать. Но сейчас это уже, все это, мягко говоря, не играет никакой роли. Играет роль то, что это выдающийся украинский спортсмен, и Украина порождает вот таких выдающихся чемпионов. Вот и все.
Да, я напомню, что как раз когда был его крайний бой в Египте, тогда Путин обстреливал нас орешником, устраивал массированный ракетно-дроновый обстрел, о чем Усик сказал сразу же по окончании этого боя. Вот это вот мягкая сила, когда ты действительно можешь быть громче, чем сотни западных СМИ, это было очень важно, поэтому, ну, наверное, и присутствие Усика тоже в том числе действительно добавляет и Украине. Мы всегда подчеркиваем, что не только через войну и трагедии иногда нужно достукиваться, потому что не у всех хватает вот этой эмпатии в долгую. Кто-то может сказать, там мы уже слышали про эти ваши обстрелы. Другое дело, когда через чемпиона, через победы мы снова о себе напоминаем, это тоже очень-очень важно. Друзья, и под завершение нашего сегодняшнего эфира, естественно, я напоминаю, что кто еще не успел, оставляйте свой лайк под трансляцией, подписывайтесь на YouTube-канал Фенин Лайф, подписывайтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф, естественно, заходите в секцию чата, естественно, комментируйте, в частности, я в том числе Марка сегодня спрашивала, почему же отменили главный концерт на Красной площади ко Дню России, Марк своей версией и своей аргументацией поделился, вы можете точно так же оставить свою оценку, написать, почему вам кажется, что в России испугались и в Москве вы решили не проводить масштабные события, действительно ли роль в страхе Путина. Спасибо большое всем, кто досмотрел в социальной сети X и в телеграм-канале Марка Фейгина. И напоминаем, что мы вам предлагаем ничего не бояться, в том числе отключений и ограничений, которые становятся с каждым разом все жестче и жестче, а воспользоваться VPN и смотреть, слушать то, что вы выбираете сами.
Да. Ну, первое, еще раз хочу подчеркнуть, те, кто нас будет смотреть, сейчас смотрит почти 13 тысяч, и те, кто нас будет смотреть в записи, проверьте свою подписку, потому что очередной какой-то начался этап каких-то там Рубилова, так сказать, мы уже его проходили много-много раз, опять эти подписки, люди пишут, что меня отписали, проверьте свою подписку на канал Фейгин Лайф, ну и на канал Курбанова Лайф проверьте тоже. Во всяком случае, на нашем канале я твердо могу утверждать, что ни одно и даже не 10 таких сообщений есть, что я вообще ничего не знаю, вот не вижу, мне ничего не приходит, я сам на канал напрямую захожу, и меня почему-то отписали. Ну, тут можно, так сказать, строить любые догадки. Мы много раз пускались в конспирологию и кричали на администраторов YouTube. Это у нас в спорт превратилось, как в Кличко. Поэтому вы просто проверьте. Если вдруг по каким-то причинам вы не подписаны, еще раз, не поленитесь. Просто подпишитесь и все. Это большого труда не составляет. Поставьте колокольчик, вам будут приходить уведомления о новых эфирах. Ну и, конечно же, если вы нас из России смотрите, хотя сейчас этот спич был обращен не только к российским пользователям, но и любым другим, то, пожалуйста, предлагаем вам Фейгин VPN в качестве инструмента для сохранение связи с каналом, поскольку в России действительно YouTube, тут говорят, уже и замедляют стационарные YouTube. А что замедляют, если он и так заблокирован? Вообще черти что творится. VPN вам позволяет подменить свой IP-адрес и смотреть, как иностранцу этот канал и так далее, и обходить блокировки тем самым. Поэтому используйте этот инструмент. Подписку оформляйте сразу на год, мы вам рекомендация. И через Telegram-бот, Фейгин VPN-бот, с помощью российских карт вы эту подписку можете оплатить. А на сайте напрямую, если у вас есть иностранная карта с доступом к платежной системе Visa MasterCard, вы можете также напрямую оплатить эту подписку и пользоваться нашим VPN-ом. Еще раз хочу привлечь, несмотря на атаки на VPN, наш VPN держится, у нас действительно блокируют сервера и так далее, но над этим работает большая команда, и, в общем, пока, во всяком случае, что называется, все, кто пользуются, 99,9 в периоде, все довольны. У нас, если проблемы возникают, у нас работает суппорт, обращайтесь туда, вам всегда помогут. Ну, если уж что-то случилось с вами сверх исключительное, там, инопланетное, то деньги вам, естественно, вернут, это обычная практика. Но это редко бывает, потому что, ну, это больше связано с каким-то там, может, неумением подключить или с чем-то, что выходит за рамки вообще понимания технологического и другого. Еще раз рекомендую, Фейгин VPN в качестве инструмента незаменим.
Да, ну и помните, друзья, что это в то же время вам всегда позволяет и гарантирует то, что вы сможете смотреть, в том числе и наши эфиры, в чем мы очень заинтересованы, как и заинтересованы, нет, чтобы в следующий понедельник вы к нам присоединились. Я уж не знаю, сидит ли на месте Марк и не уедет ли еще куда-нибудь что-то инспектировать, но для того, чтобы это узнать, нужно к нам присоединиться в понедельник, ну и посмотреть более детальный разбор на путешествии Марка Фейгина уже завтра в его персональном эфире. Спасибо большое всем, кто был вместе с нами, друзья. Спасибо, Марк, и до встречи.
Спасибо, Алена. Спасибо всем зрителям канала Фейгин Лайф, канал Курбан Лайф, сети X аккаунта Фейгин Лайф и телеграм-канал Фейгин Лайф. Всем пока.